Говорит Лондон, русская служба BBC продолжает передачи. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Музыкальный момент». Сегодня она посвящена Иоганну Себастьяну Баху. Передачу подготовила и ведет Ирина Львова.
Это финальная оборванная фраза из искусства фуги Иоганна Себастьяна Баха, его последнего произведения, подсказала и тему нашего сегодняшнего музыкального момента. Бах прощается. Но речь здесь не о прощальных симфониях, как у Гайдна, и не о праведческих моментах, как у Моцарта, написавшего реквием перед собственной смертью. Хотя мы будем говорить именно о явлении последнего в баховских произведениях. Но в значениях слова «последний» есть существенное различие. Последнее – финальное творение автора или последний заключительный номер цикла, изначально задуманный в качестве завершающего. И хотя художники действительно часто обладают даром предчувствия, особенно собственного конца, и их последнее творение впоследствии воспринимается именно сквозь призму этого предчувствия, как бы ставя точку после последнего высказывания, с Бахом ничего такого не произошло. И для нашей темы гораздо интереснее другой оттенок слова «последний». Слово постоянному участнику нашей рубрики, московскому музыковеду Александру Майкопару.
Бах представляет собой поразительный образец создателя, творившего по предначертанному свыше плану и испытывавшего удовлетворение от осуществления этого плана. Такое впечатление, что его особо заботила мысль возделать те поля, на которые он был послан быть сеятелем. Возделав же одно, или иначе скажем, воздав хвалу Всевышнему, «Соли Део Глория», «Единому Богу слава», гласит надпись в конце многих баховских творений, он переходил на другое и к прежнему уже не возвращался. Так он прощался с данным жанром.
Бах написал по 6 французских сюит, английских сюит, партит, сюит для виолончели соло, 3 пары сонат и партит для скрипки, 6 бранденбургских концертов. Существует его собрание из 24, 4 раза по 6, прелюдий и фуг хорошо темперированного клавира. Дело в том, что эпоха, в которую творил Бах, эпоха барокко в искусстве, накладывала на художника множество ограничений и вынуждала быть традиционалистом, добровольно эти ограничения принимающим. Это выражалось, в частности, в определенном наборе мелодических типов. Существовали даже определенные музыкальные эквиваленты фигур речи в искусстве риторики, некий изобразительный символизм в музыке. Например, восходящая гамма соответствовала фигуре речи о воскресении из мертвых, а нисходящая хроматическая гамма, как бы изображающая стенание, скорбным словам. Однако существовал и более абстрактный символизм, числовой. Правда, и числовой символизм мог тоже выражаться вполне материально. В частности, в «Страстях по Матфею», одном из самых грандиозных баховских произведений, вопрос «Herr bin ich's» – «Господи, я ли это?» – задается 11 раз по числу преданных Христу апостолов. Но вернемся к числу 6. Несло ли оно какую-то специальную смысловую нагрузку?
Группировка пьес одного жанра по 6 представляется специально задуманной, а никак не случайной. В этом убеждаешься еще больше, когда узнаешь, что так группировали свои произведения и другие композиторы той эпохи. Действительно, игра с числами – любимое интеллектуальное занятие человека западной цивилизации на протяжении всей истории христианства. Бах не только не исключение, но, быть может, один из наиболее ярких примеров. Достоверно установлено и не подлежит сомнению, что во многие свои композиции он вплетал значения, связанные с числовой символикой. В системе этой символики число 3, естественно, символизирует Святую Троицу. 10 – число заповедей Господних, 12 – церковь, апостолов, конгрегацию и так далее. В этом контексте 6, число 6, было символом 6 рабочих дней творения. И как человек, этот венец творения был создан на шестой день, так все шестые пьесы тех циклов, о которых я упомянул, возвышаются над предыдущими номерами и предстают как бы венцом каждого цикла.
Как композитор своей эпохи, Бах, конечно же, пользовался и мелодическими стереотипами, и стереотипами в разработке тем, так что могло даже возникнуть обманчивое впечатление, будто музыкальное произведение, благодаря таким как бы готовым схемам, развивалось нечто самостоятельное почти что автоматически. Кстати, Бах одним своим высказыванием мог только способствовать такому впечатлению. Он сказал: «Я усердно трудился, и любой, чей труд столь же усерден, может достичь того же». Это высказывание поразительно трогательное в своей наивной честности и почти что в самоотрицании. Однако подчинение существовавшим канонам контролировалось чем-то гораздо более одушевленным, высочайшим мастерством и художественным вкусом автора, усердно трудившегося. Между прочим, понятие вкуса было одним из наиболее почитаемых в культуре XVIII века, и здесь уже речь шла о сугубо индивидуальном таланте, воображении и художественном опыте. Этому, как известно, нельзя научить, этому нельзя обучиться. Хотя Бах, похоже, был убежден в обратном. Он был убежден, что музыка подчиняется вечным и универсальным принципам, законам, данным Богом. Вопрос лишь в правильном их использовании, и тогда, как он писал, можно достичь благозвучной гармонии во славу Господа, что и есть конечный смысл музыки. Итак, в свете баховского восприятия музыки как явления, подчиненного общим законам бытия, цифровой символизм приобретает особый смысл. И неудивительно, в частности, использование несчастливой цифры 13 в 13 вариациях в теме распятия из си-бемольной мессы. Более того, Бах использует и замену цифр буквами алфавита, ставя во многих произведениях свои автографы. Как же это происходит?
Бах знал о музыкальной особенности своей фамилии. Во-первых, буквам, из которых она состоит, Б, А, Ц, Х, соответствует четырехзвучный мотив си-бемоля до си-бека, который Бах использовал в ряде своих сочинений. Кроме того, если пронумеровать буквы латинского алфавита, то сумма цифр, соответствующих фамилии Бах, будет равна 14. По этой символике фамилия Бах с инициалами дает инверсию этого числа, что вообще для Баха совершенно изумительная возможность, то есть число 41. А инверсия – это основа полифонии. Бах это много раз обыгрывал. Что же из всего этого вытекает? Завершая многие свои циклы, Бах как бы ставит свою подпись и печать. Так в последней пьесе, последней английской сюиты «Жизни» Бах вводит свой фамильный мотив, что до недавнего времени оставалось незамеченным исполнителями, хотя Бах помещает его на видном месте, в верхнем голосе, причем в точке золотого сечения пьес. Далее, завершая последнюю партиту, Бах пишет тему опять-таки последней ее пьесы «Жизни», состоящей из 14 звуков, то есть из числа соответствующего его фамилии. И вновь он как бы ставит свою подпись.
Почему тема БАЦХ так настойчиво проходит через все творчество Баха? Оказывается, есть здесь очень важный момент для Баха, глубоко религиозного человека. Тема БАЦХ не только фамильная, но и содержит, как говорит Александр Майкопар, фигуру креста.
У Баха несколько мотивов и музыкальных фигур, так или иначе символизирующие крест. Но фамильная тема для него дорога своим спряжением очень напряженных секунд рядом стоящих. И вот этот мотив «Си бемоль ля до си бекар» действительно звучащий как печать личная. И вот если соединить «ля до», получается как бы горизонтальная линия креста «Си бемоль ля до си бекар», «Си бемоль и си бекар» вертикальная линия этого креста. Четыре звука, четыре точки этого креста. Бах обыгрывал это, Бах писал на это фугу.
Ну, и это, наконец, подводит нас к тому, с чего, собственно, мы и начали, к только что прозвучавшему последнему контрапункту из искусства фуги. К последнему чисто хронологически, но не логически.
Почему-то никто не обратил внимания на то обстоятельство, что эта фуга является последней в ином смысле. Она есть то последнее, что Бах сочинял и даже не успел закончить. Перо выпало из его руки в тот момент, когда он ввел свою фамильную тему, впервые в незамаскированном виде, раскрывая весь ее блеск и используя как личную печать. Так патетично сказал об этом профессор Эрвин Ботке, очень известный немецкий баховед. Но при всей ее сложности мы не можем с уверенностью назвать ее последней, в смысле завершающей строительство этого грандиозного кафедрального собора в музыке. Мы убеждены, что последняя фуга из искусства фуги, хотя и последняя, но не завершающая. Бах прощается с жизнью, но Бах не прощается с фугой.
Многие великие композиторы своей музыкой пытались создать универсальный язык. Бах не ставил перед собой столь величественных целей. Он не создавал универсального языка, он создал музыкальный универсум, музыкальную вселенную, равнозначную творению создателя, к которому и было обращено все его творчество.